Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. И в этом часе, как всегда по пятницам, с нами и с вами на волнах Радио «Вера» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты.
Добрый вечер.
Вот всегда что-то новенькое добавляется, пока все не привыкнут. Делаешь внутри себя паузу, член общественной палаты.
Уже все привыкли.
Нет, ну, я была в отпуске, мне простительно, я еще не успела.
Как это слово? А я работал, все это время привыкал.
Как с грустью сказал Костя, как это слово? Отпуск.
Отпуск,
забытое какое-то.
У нас эта неделя началась очень радостно, с торжеств в Троице Сергиевой Лавре, 600-летие обретения мощей и основания Троицкого собора. Вы были там?
Нет, мне не удалось.
Но благодаря всем новостным программам посмотрели и то, как там все было организовано, послушали, что сказал Святейший. В принципе, Святейший у нас уже несколько месяцев все свои слова как-то говорит в одном ключе. Но мне хотелось из всего, что там было сказано, такого патриотического и очень насыщенного, посвященного и воспоминанию о том, как преподобный Сергий благословил на Куликовскую битву Дмитрия Донского, воспоминания о наполеоновском нашествии, о Великой Отечественной войне. Но завершил Святейший свое выступление тем, что он сказал, что вот все-таки мы другие. И хорошо бы, чтобы мы такими другими по сравнению вот с европейской цивилизацией оставались. И на самом деле меня, честно говоря, всегда немножечко удивляет эта формулировка, потому что в чем наша инаковость? Вот как может христианин сказать: «Ой, нет, я другой, а какой?»
Ну, вообще-то люди все разные, и чему уж тут удивляться-то? Более того, вот мы как раз, пока вы были в отпуске, с Костей...
Мы работали.
Да, работали в поте лица, как дизель в Заполярье. И мы в том числе обсуждали, вспоминали, что вот фраза о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, она же не отрицает инаковость эллинов от иудеев, да, разницу между эллинами и иудеями и так далее. Она говорит о том, что во Христе нет ни мужеского пола, ни женского. Мы же не делаем из этого вывод, что что христиане все разные, вот в логике, простите, довожу до абсурда постановку вопроса, и, в общем, нет никаких ни мужчин, ни женщин. Более того, у нас есть библейские основания для такого вывода, в кавычках есть основания. Вот, поэтому я думаю, что здесь Святейший говорил о цивилизационных особенностях. Вот, они, безусловно, есть и у нас, и у любой другой цивилизации, но не будут же китайцы говорят, что вот у них те же самые культурные основания, как и у европейцев. Другое дело, что у нас с европейской культурой очень много общего. И мы, кстати, тоже об этом говорили. Есть такая вот схема, не мной придуманная, но, на мой взгляд, очень продуктивная, когда мы говорим о трех основаниях европейской культуры: Афины, Рим и Иерусалим. Да, вот Древняя Греция, философии, всем, что там было замечательного, Рим с правом, идея гражданственности, и Иерусалим, то есть христианство. И вот в этом треугольнике очевидно, что римского основания в русской культуре нет. Или если оно есть, то уж настолько опосредованно, что, в общем, отсюда все разговоры о правовом нигилизме. Ну, условно говоря, как минимум со слова о законе и благодати митрополита Илариона мы... несколько другой вектор движения выбрали в плане правовой культуры. Как бы, может быть, не печалились наши юристы сегодняшние по этому поводу, я помню свои разговоры с православными людьми, но при этом профессиональными юристами многократные, которые вот говорили, что нет-нет, у нас тоже это все есть и должно быть, но они все-таки выдают свое юридическое желаемое за некое действительное наше культурно-правовое. Вот. Ну, как минимум, я не думаю, что, конечно, Святейший именно это имел в виду, скорее он говорил там в том числе о каких-то нравственных особенностях, вот я вспоминаю сейчас его это слово, Но я не вижу здесь как чего-то такого сверхнеожиданного. Скорее, он там как пастырь, может быть, говорил о том, что важно, находясь в этом вот потоке, в том числе обвинений, которые сегодня на нас обрушиваются, ну, помнить о вот этой своей инаковости, и в том числе, и которая предполагает максимальную открытость миру. Да? Может быть, вот когда мы сегодня говорим про там, отмену русской культуры и прочее, все-таки, к счастью, мы не говорим о зеркальном процессе у нас, да, и никто у нас не собирается в отместку перестать читать Томаса Манна или там Шекспира. Вот. Может быть, некоторые наши СМИ преувеличивают это, да, как говорят, это же не повсеместная все-таки тема в Европе, к счастью. Но определенные звоночки тревожные, безусловно, есть. Но вот, слава богу, у нас этого нет, это тоже может быть... Ну, условно говоря, давайте к этому другие подверстаем, там, пушкинскую речь Достоевского, например. Разве там не про, в том числе, и некую инаковость русского национального там характера, русской культуры, мне кажется, об этом.
А вот если отвлечься от размышлений именно над словами святейшего патриарха, мысль была сказана, мысль понятна, а поразмышлять вообще вот о тех концептах, скажем так, которые возникают и которые прозвучали, которые очень по-разному откликаются, как сегодня принято говорить, у аудитории. Вообще слово «другой», «мы другие», фраза такая обоюдоострая, потому что можно по-разному, скажем так, в разных направлениях эту мысль развивать. И первое направление — это некое такое направление на противостояние. Вот мы не такие, как они, поэтому мы неизбежно, даже не про народы говоря, вот другой человек, вот он другой, он не я. Есть почва для конфликта всегда, раз есть какой-то другой не я. Даже в личных отношениях. С одной стороны. С другой стороны, слово «другой» — одно из любимых слов вообще, мне кажется, европейской философии XX века. И не только европейской, а, в общем-то, говорим «другой», думаем сразу Михаил Бахтин. Диалог — и это диалог любви. То есть другой — тот, кого нужно принять. Тот, кто передо мной ставит вопрос о том, что если он другой, то это тот, для кого я другой, и мы не можем не быть, вот мы не можем не ценить друг друга. В друг друге своей, есть такое странное слово философ, в другости, вот инаковость, другость, вот в этой другости другого увидеть, и это как раз-таки совсем не противостояние. Вот как у православного богослова, одного из таких очень известных, авторитетных сегодня, митрополита Каллиста Уэра, есть такое выражение, что «я» — это то, что возникает, личность — это то, что возникает в пространстве между «я» и «ты». Вот в этом «и», между «я» и «ты», вот это и есть наша личность. В глазах другого отразись, и вот ты тогда ты сам. Вот два направления размышления о другости. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю о том, что это, конечно, большая сложная тема, и в ней очень много разных смыслов, потому что есть более поверхностное политическое противоставление «мы» и «они». Да, и любой политолог скажет, что это, на этом строятся вообще любые политические оппозиции. Да? И здесь, в общем, конечно, нет тех смыслов, о которых говорят и философы, и богословы. По крайней мере, если есть, то они в превращенном виде здесь присутствуют. И это как раз-таки основание для противостояния, ну или, по крайней мере, суверенитета, да, и отделенности от других. Хотя глубинно это, конечно, в каком-то смысле об одном и том же, потому что вот это «мы» и «они» — это тоже отношения «мы» и «они» могут выстраиваться совершенно по-разному. Но просто мы знаем, как они выстраиваются в падшем мире. Сегодня мы знаем это не только из учебников, но и на практике политической жизни, в которую мы тоже вовлечены. Конечно, становление вот этого «я» невозможно, но опять же тоже в падшем мире, потому что если к библейским основаниям обратиться, то видел ли Адам и Ева, видели ли Адам и Ева до грехопадения друг в друге другого, равно чужого, да, скорее всего, нет. Да? Скорее всего, нет. И, кстати сказать, и диалога, может быть, между ними в нашем смысле не было, потому что диалог возможен между разными людьми. Да? Тоже такая философская мысль распространенная, что между одинаковостями какой может быть диалог? Да? Диалог, основой диалога является разность. Да? Вот это инаковость, другость, как угодно можно ее называть. Вот. Поэтому это такое, с одной стороны, это свойство, наверное, осторожно скажу, не будучи богословом, то есть ступая на территорию, в которой я не являюсь ни в коей мере профессионалом, осторожно скажу, что это в падшем мире неизбежность некая, которая может притворяться вот в, скажем, отношении любви, а может притворяться и в отношении вражды. Ну, наверное, так. И которая имеет много разных измерений. Вот, как мы сказали, богословское, философское, общественно-политическое, военно-политическое, культурное и так далее.
Вы знаете, я вот вас слушаю, все так красиво и здорово у вас получается. Я вспоминаю такие простые какие-то исторические анекдоты образца 18-19 века, когда объясняли, почему русские другие...
Долго живете.
О, да.
Все-таки с 18 века, при этом хочу вам сказать, что прекрасно выглядите.
Ну, старались. Как...
Мало ваших осталось в наше время.
Мало, мало, мало. Так вот, как определяли инаковость русских по их отношению к смерти? Европейцы, которые с русскими постоянно воевали на том или ином театре военных действий, определяли русских как не таких, как они сами, по тому, как они иначе подходят к необходимости погибнуть на поле боя. А, собственно говоря, практически такая же история была, если... Ну, не повально, но у многих, кто серьезно был погружен в тему чеченских вот, войн в 90-е, то все с точностью наоборот. То есть люди, пришедшие на Кавказ в Первую Чеченскую войну, они были еще глубоко советские, то есть глубоко безбожные. И они, столкнувшись с другим отношением к понятию смерти, как раз говорили о том, что там другие люди. Почему с ними так сложно воевать? Потому что нет ощущения противника, они какие-то совсем другие, как инопланетяне. Вот мне кажется, что за прошедшие десятилетия у нас что-то очередной раз поменялось. Получилось так, что наше ощущение отношения к смерти приблизилось к тому мусульманскому, которое мы в 90-е видели на Кавказе, а в так называемом цивилизованном мире, которым, собственно говоря, Святейший нас и противопоставлял в своем слове, осталось вот это вот прежнее, абсолютно секулярное никакое отношение. И понять друг друга очень сложно, может быть, именно поэтому, потому что мы существуем как бы в разных параллельных реальностях. Мы друг друга не чувствуем, мы не понимаем, о чем мы.
Ну, я не уверен, готов ли я согласиться с тезисом о том, что наши отношения приблизились к мусульманскому, которому были 90-е годы, потому что все-таки то, с чем во многом сталкивались, в том числе, кстати сказать, те чеченцы, с кем потом вместе сражались против террористов, это отношение религиозно-мотивированного экстремиста. Отношение религиозно-мотивированного экстремиста, оно всегда построено на том, что эта жизнь, в общем, никакой особой ценности не имеет, и надо ее, в общем, в данном случае отдать. Я сейчас огрубляю, конечно, и ты там все получишь. Это, повторяю, оно религиозно-мотивированное, и на этом и играют, но оно, конечно, собственно, там, к исламу или христианству, как, по крайней мере, говорят представители вот традиционного ислама и традиционной религии, традиционных других религий, прямого отношения не имеет, ну, или, точнее, имеет только вот внешнее, да? Вот, я думаю, что мы скорее мы, если мы говорим о христианах, потому что мы в России, включая это и мусульман, да, они особо никуда не приближались, вот, остались просто в своем представлении так верующие мусульмане, да, я думаю, что те, кто являются христианами, они, наверное, вот вернулись к христианскому отношению, хотя я не готов сейчас обобщать, вот слушая людей, которые на передовой, я разные отзывы получаю, и, конечно, и отношения людей разные. Что понятно, это то, что вот эта вот тема хорошей, спокойной жизни, ее ценности, ценности человеческой жизни – вот в разрезе здесь и сейчас, да, и пользование всеми возможностями и так далее, она, конечно, очень сильно смещает акцент вот с религиозной темы того, что земная жизнь, как бы она ни шла, есть приуготовление к жизни будущего века. А когда вот этот акцент смещен, тогда, конечно, потеря всего, даже комфорта, не говоря уже, или там способности перемещаться через границы и так далее, а уж тем более потеря самой жизни, она является абсолютной катастрофой, непреодолимой сознанием секулярным. Вот. И даже люди, считающие себя верующими, они, конечно, вот, находясь в этом культурно-историческом контексте, под этим культурно-историческим колпаком, очень сложно это переживают. Да? Вот, ну, а что плохого? Мы вот в церковь ходили и, так сказать, в Европу летали, грубо говоря. Да? А как вот теперь? То есть здесь, конечно, вот очень сложно это переключить. Я вот задолго до всех этих событий, вне контекста возможных событий, вот читая, да, я не знаю, там, про каких-то... Ну, помните даже это, кто это говорил-то, господи, знаменитое? Там, я гусар, мне 30 лет, и я все еще жив, какой ужас, да? Ну, что-то такое, да? Это ведь совершенно другое сознание, да? Вот современный человек не может так сказать. Вот он, ну, никак, вот современный, ну, он никак не может так сказать, да? Но это вот ни при каких условиях, да? А то есть это действительно произошел какой-то фундаментальный культурно-исторический слом. Вот, а насчет вот отношения к смерти, у меня просто вот ассоциативно две истории вспомнились, это, что называется, анекдот на анекдот исторический, да, без прямого отношения к вот вышесказанному. Это, помните, у Водолазкина есть такой замечательный эпизод, я сейчас дословно не воспроизведу, но когда кто-то из иностранцев беседует, значит, с одним из героев русских, и русский говорит, что вы вот не понимаете нас или нашу жизнь, там что-то, вот вы ее совсем не понимаете. Он говорит, а вы-то сами понимаете? Он вздохнул, говорит, сами мы ее тоже не понимаем. Вот.
Это завершающие слова романа «Лавр».
Да, да, это конец,
это, да? Самый,
да,
конец, да, самый, да, финал.
Сами мы ее тоже не понимаем, да. А вот вторая история, тоже к вопросу об отношении к смерти уже, это мне рассказывал Юрий Павлович Вяземский, мой дорогой учитель, что когда-то у него в МГИМО учился вьетнамец, который участвовал в боевых действиях с американцами. И он говорил, что с американцами было очень легко воевать. И Юрий Павлович спрашивал, почему? Он говорит, очень боятся смерти. Вот. И, ну, вот просто такой эпизод, он, конечно, тоже, наверное, показательный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
То есть вы считаете, что мы очень далеко ушли в нашем восприятии жизни от классиков русской литературы, в частности, от нашего «Всего», который говорил словами своего героя «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог».
Ну, я не готов сейчас опять же говорить, там, вот мы все там ушли, но, конечно, в чем-то ушли безусловно, и, в общем, небольшой промежуток времени, но очень многое изменилось. Но я не готов сейчас вот как-то, видите, и даже текущие события, они многое меняют, и людей меняют, и какими мы вот это пройдем все, какими выйдем, просто я сейчас не готов говорить. И, повторяю, я боюсь обобщения, но, конечно, никуда не денешься от общего контекста и, вот, скажем, общее течение жизни, ее, давайте используем слово «комфорт», там, улучшение, как это говорят, качество жизни, которое само по себе, естественно, ничего плохого не несет, и нравственно никак не заряжено, но есть в нем что-то, что меняет, вот, может быть, неожиданным образом, и фундаментальное отношение человека, как мне кажется, в массе, по крайней мере, к таким вещам, в том числе и таким вещам, как самопожертвование. Там. Ну, может быть, я ошибаюсь, не знаю. Может быть, это есть какой-то более сложный контекст, но вот я так думаю.
Мне кажется, что тут очень важно еще есть часть разговора, опять возвращаясь к празднованию 600-летия обретения мощей преподобного Сергия, впервые за, не знаю, обозримое количество лет на праздник по просьбе святейшего патриарха привезли икону Троицы Рублёвой.
Да.
И вот все, что связано, ассоциативный ряд, который связан с этой иконой, он как раз ну, как бы поддерживая тему нашего разговора несколько с иной стороны. Вот у вас в Парсуне был Андрей Кончаловский. Он вспоминал о том, как он снимал Микеланджело и долго жил в Риме. И насколько великолепное религиозное искусство, представленное и в соборах, и в музеях. И в то же время он говорил, что его потрясло, что в некоторых католических храмах он видел репродукции.
Бумажные.
Да, бумажные репродукции Троицы Рублёва и Владимирской иконы Божьей Матери. И он говорит, что вот есть Рублёв и есть Иванов с его явлением Христа народу. Вот перед Рублёвым можно молиться, а перед иконой, перед картиной Иванова не приходит в голову. И дальше он развивает свою мысль о Микеланджело, который всю свою жизнь шел к Богу в своем искусстве, а пришел только к человеку. И мне кажется, что вот это движение, как движение европейской и в то же время русской культуры к Богу, в результате все время почему-то приводило за последние десятилетия только к человеку.
Ну да, это, собственно, ведь такая довольно известная мысль, да, о таком секулярном гуманизме или о том, что кто-то из наших, по-моему, чуть ли не современников, да, назвал парнасской верой, вот, когда, вот если вернуться и вспомнить, и продолжать вспоминать фильм Андрея Сергеевича «Грех», то там ведь Микеланджело исповедуется перед Данте. То есть он исповедуется не Богу, а другому человеку, и, собственно, исповедь это назвать нельзя. Ну и Лосев много по этому поводу писал, да и не только, конечно, Лосев, по поводу вот этого движения религиозного чувства в католическом искусстве. Да? И я помню, как один замечательный священник говорил мне, почему вот у нас нет статуи, они не прижились в православии, потому что статуи можно обойти, и это вот, ну, совсем другое. Я сейчас не повторю, но мысль была такая, опять же, понятная, но очень важная, о том, что это вот непростые вещи, и ну, все это начинает там «Тайной вечери» Леонардо, и не только Леонардо, который вот акцентирует внимание не на смысле «Тайной вечери», а вот на психологическом измерении, да, не я ли Господи, когда это уже вот почти детектив, а кто же все-таки из нас предатель, и вот появляется вот это, собственно, психологизм появляется и так далее, и вот это, ну, в конечном итоге гуманизм, где все крутится вокруг человека, и, повторяю, исповедуешься ты тоже, что перед другим человеком, а не перед Богом, и все это уводит в сторону, да, ну, это такие вещи много раз, так сказать, проговоренные, но они от этого не становятся, наверное, менее важными. Вот, я при этом думаю, что религиозное чувство способно сохраняться в самых разных формах, вот, но и у меня вот на протяжении, там, скажем, размышлений по этому поводу не раз менялось свое отношение к этому. Вот я немножко занимался, правда, уже давно Франциском Ассизским, и, конечно, вот когда я начинал читать о нем, я движимый таким неофитским православным пылом, считал, что это, ну, там, католик-еретик, там, вообще в прелести находящийся и так далее. Но я не имел вообще никакого представления о том, кто такой Франциск, я знал в пересказе вот эти Фиоретти, цветочки, которые написаны спустя 200 лет после его смерти. И, в общем-то, к жизни самого Франциска, самого известного в мире католического святого, никакого отношения прямого не имеющие, хотя понятно, что вот к его образу, от образа его они уже неотделимы. Но когда я чуть больше узнал, ну, у меня немножко поменялось к этому отношение, хотя я понимал, да, что Франциск все-таки вот человек, образ человека, с которого началась вот тема стигматов, ран, да, в тех местах, где были раны у Христа, и которые появлялись, как говорят католики, у многих их святых, и этот феномен непредставимый в православии. Это действительно совершенно другая линия, вот такое внешнее выражение каких-то внутренних переживаний и отсутствие любых подобных внешних вещей в православии, более того, представление об этом как о чем-то действительно, как о неком прельщении духовном. Но это такие тонкие темы, на которые, мне кажется, чтобы говорить, недостаточно академических знаний, а нужен какой-то внутренний опыт. Мне опять же вспоминается, мы сегодня пошли по таким историям, когда у покойного Царствия Небесного отца Дмитрия Смирнова спрашивали, вот как человек говорил, что очень боится впасть в прелесть. Кто-то ему сказал, ну, отец Дмитрий со свойственным ему юмором сказал, что что вы, говорит, не переживайте так, прелесть состояния духовное, вам оно не грозит. Поэтому, ну, он, конечно, говорит, что оно, так сказать, псевдодуховное, но в любом случае в области духа находящееся.
А вы сказали, что менялось отношение к Франциску Ассизскому, начиная с такого... сверлыка, что еретик, значит, католик и так далее, а в какую сторону менялось?
Ну, по-прежнему католик, конечно, да-да, это не осталось неизменным, да, вот, но просто я понимаю, что это, наверное, незнакомый восточному православию вот такой тип святости, да, есть замечательная работа Лихачева, где он сравнивает Дмитрия Сергеевича Лихачева, Франциска Ассизского и Сергия как раз преподобного, и очень-очень интересная с, вот, с тем взглядом лихачевским таким, вот, а небольшая, насколько я помню, вот, но я как-то, ну, условно говоря, я ушел от каких-то там ярлыков, да, ну, во-первых, я знаю сегодня уже канонически, что вообще это прерогатива архиерейского собора называть кого-то еретиком, да, вот, а, нет, понятно, что Франциск не входит и не может входить в святцы Восточной Церкви, у нас есть общие святые, но они все относятся к периоду до 1054 года, до раскола, до даты вот этой раскола. Точнее, ну, которая принята когда-то раскола. А, но я просто понимаю, что с Франциском очень много связано. Я, собственно, почему им занимался? Потому что у меня был такой спецкурс, такой нагло по молодости тогда названный «Духовно-интеллектуальные основы западной культуры». Он состоял из четырех биографий.
Я ходил на него.
Да. А, да, вы застали? Да, мне кажется, конечно, что я его тысячу лет не читал. Ну, тогда уже он был на излете, наверное. Вот Августин, Франциск, Фома Аквинский и Лютер. Я его, кстати, по-моему, ни разу и не дочитал до конца. Как-то не складывалось. Вот. И я просто понимаю, что это вот, ну, действительно четыре имени, которые во многом определили то, что можно назвать духовно-интеллектуальным развитием западной культуры. Ну, как-то надо с уважением к этому относиться, так бы я сказал.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. У микрофона в студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан, не уходивший в отпуск. Скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».